Транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Арсенал».
22 часа и 8 минут в российской столице. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Нарышкин. Программа «Арсенал», как всегда, в понедельник на своем месте. Сразу скажу, кто сегодня у меня в гостях и у вас в гостях. Соответственно, Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Я вас приветствую.
Здравствуйте.
И мы будем говорить, тема такая необычная. Может быть, она покажется вам такой слишком узкой. Авианосцы и их роль в современных конфликтах. Почему такая тема? Ну, я не знаю, Павел, вы можете со мной поспорить, но авианосцы, по-моему, в нашу жизнь как-то активно вошли. В вашу, как эксперта, они, наверное, зашли совсем-совсем давно. Но вот в, не знаю, в интернете, в новостях, вот именно, наверное, 2016-2017 год постоянно мы слышим об авианосцах. Во-первых, наш адмирал Кузнецов, который в Сирию сплавал и уже вернулся. Потом в связи с конфликтом в напряженностью, скажем так, в Северной Корее упоминался Карл Винсон, да, американский авианосец, и совсем вот недавно китайцы спустили на воду свой авианосец. Я так понимаю, он у них прямо первый совсем, это первый опыт. Ничего не напутал?
Не, ну у них есть еще один, который они купили в Украине, в Николаеве, бывший варяг. Вот они его вроде там купили, чтобы на иголки в металлолом пустить, но потом наоборот его и перестроили, и, в общем, пустили плавать. Так что это у них формально второй авианосец, скажем так. Но первый сделанный целиком в Китае.
Я правильно понимаю, что американцы сейчас являются ведущей державой, главной державой, которая вот благодаря авианосцам может решать какие-то конкретные серьезные задачи?
Это так. Вообще авианосцы – это очень секси. Это гигантские совершенно... Ну, в смысле, это cool, это секси. Это гигантские корабли, роскошные, красивые, самые большие военные корабли, когда-либо построенные человечеством.
Я вас сразу спрошу, адмирал Кузнецов наш, он тоже по вашей классификации секси?
Ну, внешне он похож на авианосец. Другое дело, что он не может действовать как ударный авианосец, он для этого не предназначен и выполнять этой роли не может. Но выглядит он очень презентабельно, гигантский корабль. Но у нас хотя бы есть сравнимые ядерные крейсеры, а так американские авианосцы класса «Нимец» действительно самые большие корабли боевые, когда-либо построенные. Даже самый крупный вот, японский линкор «Ямато» был меньше. Это что это гигантские корабли, конечно, так, со страшной ударной мощью, потому что там до 100, ну, 80 хотя бы, самолетов на борту и различных летательных аппаратов. Такой плавучий город, который может делать все, он универсальный, он может носить удары по земле, по наводным целям, по подводным целям, все может делать. И поэтому, конечно, авианосцы впечатляют. А когда они идут полным ходом, а он должен все время почти идти полным ходом, потому что авианосец не может выпускать самолеты, когда он стоит на месте. Он должен быть на ходу, и ходы у него крейсерские где-то под 50 км в час.
А это зачем? Чем для чего?
Ну, против ветра он должен идти, чтобы самолеты взлетали с большой бомбовой загрузкой. То есть он не может, поэтому, когда он заходит в порт, то до того, как он зашел в порт, с него улетают все самолеты. Авиакрыло, скажем, американцев. И садятся на наземный аэродром. А в порт он заходит без самолетов. А когда уходит из порта, тогда он, когда уже в море, они назад возвращаются авиакрыло на борт. Так что это поэтому авианосцы производят такое впечатление, как когда-то линкоры. Вот как времена, скажем, Первой мировой войны, вот были эти линкоры, дредноуты страшные. Они были царями морей, а теперь это авианосцы. Поэтому very sexy.
Хорошо. Можете рассказать тогда, если вы уже начали, скажем так, описывать параметры авианосцев, вот сколько там самолетов может на них размещаться. Вот авианосец самый, я не знаю, самый обычный американский, который у вас вызывает такие теплые чувства.
Какие у меня вообще у всех, кто любит корабли, вот идущий вот этот вот авианосец гигантский, высоким бортом, вот рассекающий волны на 30 с лишним узлов в час, а узел это, ну, это почти 50 км в час. Это впечатляет.
об устройстве авианосца. Вот какие там, я не знаю, основные узлы, основные моменты? Что вот главное на авианосце?
Ну, вообще, это плавучий аэродром, где есть авиакрыло из различных самолетов, ударных, истребителей, самолеты ДРЛО, летающие радары, вертолеты различные для спасательных целей в том числе. И все, что нужно для обслуживания авиакрыла. То есть это плавучий аэродром, и он работает на... Потому что его ударная возможность – это его самолеты. Но там, в принципе, есть, конечно, некоторые средства ПВО, но не слишком много. То есть поэтому авианосец должны охранять другие корабли, такая авианосная группа или ордер, потому что другие корабли его охраняют. Крейсер, пара эсминцев и другие вспомогательные суда.
То есть сам он не может практически обороняться никак?
Ну, там стоят два таких очень специфических, как можно назвать их, пулемета, автомата такие, которые стреляют пулями с обедненным ураном. Это последняя линия защиты от ракет, крылатых ракет или еще каких-то с дикой скорострельностью. Они уже на самом близком подлете могут изрешетить какую-то вражескую ракету или боеголовку, которая подлетает. Это практически все, что у него есть. Когда-то, после Первой мировой войны, вот между войнами, авианосцы даже ставили какую-то небольшую артиллерию, потому что по старинке считалось, что боевой корабль должен быть с пушками.
А почему отказались?
Потом перестали,
от этого?
Потому что смысла нет.
А почему?
Ну, во Второй
был
мировой войне все практически морские битвы были вне видимости. То есть было, конечно, было несколько сражений, когда по старинке артиллерийские корабли, в том числе линкоры, стреляли. Но, в общем, их не было. Все морские битвы были, авианосцы были за сотню, другую километров друг от друга, и уничтожали друг друга и другие корабли ударами авиации. То есть артиллерия оказалась, в общем, не очень нужна. И теперь почти артиллерии на флоте не осталось. Так, по одной пушечке на каждый корабль.
Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты» в программе «Арсенал». А я правильно понимаю, что, когда говорят, например, идет такой-то... такая-то авианосная группа во главе идет такой-то корабль, то это вот как раз вот речь об этом. Авианосец сам и корабли, скажем так, сопровождение.
Да.
А в этой группе сопровождения кто? Кто обычно бывает?
Ну, я говорю, обычно один крейсер, там типа «Тикандерога», их американцев 22, и нет, парочка эсминцев и другие корабли.
Подлодки?
Дополнительно.
Нет,
подлодки с ними не ходят. Они отдельно, они скрытно действуют.
Давайте к устройству, если позволите, вернемся. И какие специальные, скажем так, компоненты нужны для авианосца, чтобы, например, приводить в движение вот эти вот самолеты?
Я слышал нет, у него, конечно, самолеты, значит, они должны взлетать. Значит, для этого по-хорошему нужна катапульта, чтобы их запускать с короткого очень разбега.
Они не сами?
Ну, катапульты их выстреливают, и тогда они могут взлетать с большим боезапасом, с большим количеством горючего на борту.
А иначе он падать
нет,
будет?
Нет, просто дополнительную скорость дает самолету, выстреливает его катапульты. На кузнецовой катапульты нет. А поэтому его самолеты не могут взлетать с большой боевой загрузкой. А так есть катапульта. Есть полетная палуба, есть ангары, куда самолеты можно опускать на лифте, можно поднимать.
То есть это как такой многоярусный гараж.
Должен быть запас всего, что нужно для самолетов, нужны всевозможные ракеты, бомбы. Нужна запас авиационного керосина. Поэтому американцы стали строить ядерные авианосцы, потому что иначе там не хватало места, нужно было горючее для основной силовой установки, одновременно керосин на борту держать. И, значит, нужно было или чтобы с тобой шел танкер, чтобы дозаправлять, или часто заходить в порт. А танкеры ходят с меньшей скоростью.
С Кузнецовым же заправщик, по-моему, ходил,
с
да?
С Кузнецовым ходил заправщик, и он ходит тихо-тихо, тихонечко ходит. У него с самого рождения негодная силовая установка. И поэтому
то есть
большую скорость набрать он не может.
Не в смысле шума нет, а очень медленно.
Очень медленно ходит, да. Не то, что американцы, раз в два медленней.
А вот если есть...
Поэтому они перешли. Да. Последний вот неядерный американский авианосец, который был на вооружении, это вот Китти Хок. Он теперь стоит в резерве, а, наверное, его передадут в какой-нибудь музей. А остались только ядерные. Значит, им не нужно горючее для основной силовой установки. Значит, можно больше брать на борт авиационного керосина и того, что нужно для собственной авиации. И не нужно так часто заправляться, заходить в порт. И он может, поэтому авианосная группа может двигаться по морям со скоростью в 30 узлов вместе со своими кораблями, сопровождением. Это все быстрые корабли. То есть можно очень быстро перемещаться.
Насколько авианосцы американские, если мы о них говорим, автономны? Вот сколько они могут в море находиться, не заходя абсолютно ни в какой порт?
Долго заходить. Я говорю, что ему горючее не нужно, у него ядерная силовая установка. Ну, этого всего на борту достаточно долго может.
А это запас с собой или какие-то там опреснительные?
Конечно, там запас пресной воды, запас керосина, запас всего, что нужно. Это гигантский корабль. Могут достаточно долго. Конечно, им надо заходить иногда время от времени в порт. Им нужно менять экипажи. Обычно у них сменные экипажи, так же, как на подводных лодках. Для того, чтобы корабли были все время в море, а экипаж может отдыхать.
А экипаж, численность средняя, сколько это человек?
Там почти 2000.
2000.
Почти. Ну, там немножко зависит, хотя вроде типа один, но корабли типа «Нимец» долго строят, давно уже строятся, и поэтому там, конечно, от первого до последнего есть некоторые изменения в его общей компоновке. Водоизмещение где-то около 100 тысяч тонн.
Примеры.
Очень большая махина. Единственный другой авианосец такого же типа, вот универсальный авианосец сейчас на ходу в мире, это французский «Деголь». Тоже ядерный авианосец, но он в два раза меньше, чем корабли класса «Нимец». Правда, стоил в два раза дороже. Поэтому французы смогли сделать только один. Долго очень возились, были всякие... У них детские болезни, как всегда, у первого в серии бывает. И поэтому они отказались от дальнейшего производства. Есть два авианосца у англичан, сейчас они построили новые, но они без катапульт, и они «Принц Уэллс» и «Куин Элизабет». Но они рассчитывают на американские самолеты вертикального посадки и укороченного взлета F-35B.
А я правильно понимаю, что для авианосцев по-хорошему надо отдельный тип самолетов строить?
Ну, обычно не обязательно. Иногда приспосабливают как F-18, который сейчас основной боевой самолет американских авианосцев, он и в сухопутном варианте существовал, но сейчас в основном он только на морской авиации. Но там нужно специфические всегда некоторые изменения. Там, то есть должны складываться крылья, закрылки должны складываться, чтобы в шахту лифта входили. Потом нужен, конечно, крюк нужен снизу для того, чтобы цепляться за трос финишера.
Это вот чтобы тормозить. Не свалился потом
при тормозить за борт. При посадке. То есть нужен крюк. Теохок. У них так называется ассоциация авианосных летчиков американских. Так что авианосцы, они помогли американцам выиграть войну на Тихом океане. Конечно, началась эта война с дикого поражения в Перл-Харборе, который нанесли японские авианосцы. И с тех пор американцы господствуют в авианосном строении во всем мире. И это вообще основа американского флота, который самый сильный в мире. Это его авианосцы.
Как вы можете описать задачи, которые ставятся перед авианосными группами? Ну, вот я знаю, например, что участвовали авианосцы в кампании в Ираке, что-то там взлетали истребители, бомбили Афганистан. Какие задачи ставятся командованием?
Универсальные корабли, которые могут делать все, по большому счету. В этом их преимущество. Это абсолютно универсальные корабли, которые могут наносить удары вглубь континента на сотни или даже тысячи километров, потому что самолеты могут заправляться в воздухе, в принципе. Которые могут наносить удары по морским целям, надводным, подводным, могут нести ядерное оружие, могут нести неядерное оружие. Это абсолютно универсальные корабли, в частности, американские авианосцы. Именно так их и строили, как универсальные корабли, которые можно разместить в любой точке земного шара, где есть мировой океан.
У американцев есть какая-то стратегия развития авианосцев своих?
Да, они строят сейчас новый класс, начали строить.
А что там такого принципиально нового?
Ну, в принципе, не очень много. Это, они будут похожи на авианосцы класса «Нимец», но некоторые изменения. Но, в принципе, они будут... От авианосцев они не отказываются ни в коем случае.
А всего? Всего сколько?
Ну, сейчас на ходу, по-моему, у них 10, насколько я помню, авианосцев. Но, в принципе, в резерве еще есть парочка. Угу. Вот. И они где-то 10-12 штук вот поддерживают такой уровень.
Дорогое ли это удовольствие?
Дорогое. Ну, хотя, конечно, класс «Нимец» строился серийно. То есть там наклепали их много. Угу. И поэтому цена, естественно, при серийном производстве снижается. И где-то ну, она да. там была там, 5 миллиардов штук, но это без авиакрыла. Угу. Там лет 15.
Простите, назад. Без авиакрыла это что значит? Без самих самолетов?
Нет, сам угу. корабль. Это без стоимости авиакрыла. Угу. Airwing, то есть без его самолетов. Да. Сейчас, конечно, будет подороже. Сейчас будет где-то 10, может быть, миллиардов. Больше 10 миллиардов штука.
Про Россию. Может быть, потом к американцам вернемся. Вот у нас есть Кузнецов, адмирал, который вроде бы стоял, как я понимаю, долго где-то ржавел, а потом про него вспомнили, он отправился в Сирию.
Нет, он ходил раньше
ходил,
в Средиземное
ходил.
Море, просто не участвовал в боевых действиях.
А как вы можете оценить вот его эффективность в походе сирийском?
Ну, всерьез об этом говорить сложно, потому что он выполнял абсолютно несвойственную задачу.
Зачем мы его тогда отправляли туда?
Кузнецов не является ударным авианосцем и выполнять такие задачи не может.
Давайте с терминологией тогда. Что значит не является ударным авианосцем?
Ну, не является универсальным ударным авианосцем. Это очень специфический корабль, построенный для специфической цели. Ну, вот я, была такая, так сказать, история у меня. Это где-то я, по-моему, был то ли 93-й, то ли 94-й год. Я вот сидел вот и выпивал, скажем, чай с начальником генерального штаба, действующим тогда начальником генерального штаба Михаилом Колесниковым. Ну, я сказал, вот, Михаил Петрович, а вот у нас вот есть Кузнецов, а может быть, нужно было бы его когда-нибудь послать в Средиземное море, выполнять, скажем, какую-то задачу, чтобы оказать, ну, скажем, давление на Турцию, если Турция будет себя плохо вести. И вот на этом мою...
Ничего себе, вы советы раздаете.
Нет, я сказал, вот можно ли такую вот вещь рассматривать?
А, это вопрос был.
Это был вопрос, вот имеется ли смысл такую вещь вот рассмотреть. На что Михаил Петрович сказал, что это все фигня, и делать ему там в Средиземном море абсолютно нечего, и что он, вот Кузнецов, должен находиться там, где он мне, начальнику генерального штаба, нужен. А нужен он мне в Баренцевом море и больше нигде. То есть это корабль для Баренцевого моря, он вообще не рассчитан на дальние походы. Он в Баренцевом море должен был своими истребителями в случае ядерной войны защищать наши ядерные подводные лодки со стратегическими ракетами от самолетов противника.
А это достойно применения?
Его под это построили. Конкретно под это построили. У него нету, его силовая установка не рассчитана на походы, тем более в теплое Средиземное море. Вот он шел туда, коптил,
шел очень тихо,
вот, возвращался там больше месяца, вообще со скоростью ладьи викингов двигался.
А американские за сколько бы вернулись?
Ну, раза в 2-3 быстрее. Вот. И наши флотоводцы похвастались, что он за весь поход совершил 420, его авиакросс совершил 420 боевых вылетов.
А был он там сколько?
Ну, в общей сложности, если туда и назад, где-то месяца 4 с лишним. Но это смешно, потому что американские авианосец...
Американские классный, за это время сколько бы совершили вылетов?
Ну, один в ходе авианосец. Интенсивных боевых действий, как, например, в 91-м году в начале бури в пустыне, в один день они совершили 400 боевых вылетов, то есть в 100 раз больше. Этот за весь поход за 4 месяца 400 вылетов, а этот в один день может столько сделать. То есть понятно, что это абсолютно несерьезно.
А зачем?
Ну, это была пиар-акция. Причем руководство флота, которое, во-первых, недовольно тем, что ими руководят генералы, ну, генеральным штабом у нас традиционно руководят танковые генералы. А им нужны деньги. Причем на флот денег нужно больше, чем на что бы то ни было другое. Морские вооружения самые дорогие всегда. И они хотели показать Кремлю, что они чего-то стоят, ну и обществу заодно, что вот они могут Не хуже американцев.
Слушайте, значит, там какие-то лоббисты на флоте, ну, серьезные, если они нет, могут там, доказать вот, ну, такие вещи.
То, что они недовольны тем, что они сейчас, как ими руководят сухопутные генералы, об этом адмиралы говорят. Ну, те, которые на службе говорят как бы неофициально, те, которые, вот, как Камоедов, который в отставке,
да,
говорят открыто, что флот задвинули. Они решили показать, ну, как сказать, потеряли 2 самолета по глупости в результате всего этого.
Есть вот понимание, почему потеряли? У меня просто в программе «Арсенал», по-моему, месяц назад был президент Объединенной авиастроительной корпорации, и как-то он не очень рассказывал в эфире, что там с расследованием, чей это был косяк, не знаю, самих пилотов или какие-то технические проблемы на корабле. Ваша личная
оценка. Тоже не знаю, я не участник этого расследования, но я могу сказать можно одно, что корабль не был рассчитан на такую боевую нагрузку. Для него даже эти 400 вылетов, это было сумасшедше много, потому что за всю свою долгую и не очень счастливую жизнь этот корабль в основном столько там не летали никогда.
То есть, опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали, адмирал Кузнецов был построен для того, чтобы, скажем так, дежурить, но не постоянно совершать вылеты в таком режиме.
Значит, там была такая вещь, что в случае ядерной войны все наземные аэродромы, как объекты фиксированные, будут уничтожены американскими ядерными ударами. Ну, фиксированный объект, его она от ядерной боеголовки не убежит. И тогда американские авианосцы подойдут близко, когда у нас не останется авиации, подойдут близко вот к Баренцевому морю, например, придут, или в Охотское море, и начнут охотиться за нашими стратегическими ядерными подводными лодками, которые оружие ответного второго удара.
А тут наш Кузнецов.
А вот тогда Кузнецов должен был от них защитить. Его истребители должны были сбивать самолеты противолодочной авиации. А в случае, если тогда подойдут надводные корабли или авианосцы, у него были поставлены вот ракеты «Гранит». Это такие крылатые, очень большие, сверхзвуковые крылатые ракеты с ядерной тоже боеголовкой. Это чтобы с кораблями справляться. У него стоит очень мощная еще система ПВО, которых нет на американских авианосцев. И вот это вот его роль. Вот если бы его хотели строить или строили бы для дальних походов, там бы поставили, скорее всего, ядерную силовую установку, которая не нуждается, гораздо надежнее. Как, скажем, на Петре Великом.
Сейчас давайте сделаем перерыв в программе «Арсенал», послушаем новости и рекламы. Я напомню, сегодня в студии Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты», и рассказывает он нам про авианосцы.
Программа «Арсенал».
22 часа 35 минут в российской столице. По-прежнему эфир «Эхо Москвы», программа «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Вы можете присылать свои вопросы, кстати, на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Вызван» и сайт echo.msk.ru. Там же можете присоединиться к нам с помощью сетивизора, посмотреть трансляцию, видео того, что у нас в студии происходит. Тема с адмиралом Кузнецовым меня не отпускает. Позвольте, продолжу. А вот вернулся наш авианосец из сирийского этого похода. Сейчас его вроде как собираются отдать на ремонт. Его надо вообще ремонтировать? И вот как вы себе представляете, где еще можно использовать? Просто из ваших слов я понял, что вот этот сирийский поход — это, ну, такая вещь сомнительная, что ли, и позорная.
Нет, не сказал, чтобы позорно, ничего позорного безумно там не было, но это была пиар-акция.
Ну да.
Военного смысла в этом большого практического нет, тем более, говорю, что не только там эти 420 боевых вылетов выглядят смешно по сравнению с возможностями американского авианосца, они выглядят смешно по сравнению с возможностями российских ВКС, которые действовали из Хмеймим или с Моздока. Вот. И в действительности, поскольку проблемы у Кузнецова, что он на это не рассчитан, то его самолеты некоторые вынуждены были взлетать с палубы, садиться на базу в Мимим, там дозаправляться, дозагружаться боеприпасом, после этого летать кого-то бомбить. к тому же не все эти самолеты...
Странная логистика.
Ну, в принципе, так бывает, но, говорю, большого военного смысла в этом не было практически никакого. Это была демонстрация возможностей, и демонстрация получилась довольно хилой, потому что возможности у него, если честно, другие. А сейчас его будут ремонтировать, потому что у него основная силовая установка на ладан дышит, и он не может выдать даже...
Сердце надорвалось.
Ну, у него там некоторые вот котлы вообще не работают. И придется его всю переделывать. То есть его нужно... Там много чего нужно переделывать.
Так,
там нужно
он менять. Нужен? Он нужен вообще дальше?
Ну, это большой вопрос. В таком виде, в каком он есть, ну, в общем, в принципе, если готовиться к войне с Америкой и ожидать, то, наверное, в общем, вот там, вот в Баренцевом море, он может пригодиться. Вот такие походы, вот, которые он совершал в Средиземное море, первое было в 95-м. Правда, эти предыдущие походы были только так. Он туда ходил, показывал флаг. Здесь первый раз он поучаствовал в боевых действиях. От них большой пользы нет. Сделать из него ударный авианосец невозможно. Потому что у него, там нельзя поставить катапульту, ее некуда ставить. А самолетов, ну, можно иметь без катапульт, но там...
А еще раз, ударный авианосец, это авианосец, который фактически является конвейером по запуску самолета.
Который может наносить
самолета.
Удары морским и наземным целям, а не просто только выпускать истребители с легкими ракетами воздушного боя, что может Кузнецов. Ну, он может, там нужно одну бомбу подвесить какую-то, но далеко тоже не улетишь, потому что нельзя с полным баком взлетать. Потому что там самолеты взлетают без катапульты за счет только тяги. Значит, приходится, чтобы самолет был легкий.
Да.
В отличие от тех авианосцев, где есть катапульты. Но сейчас вроде собирают, так везде стояли до сих пор паровые катапульты. Они очень тяжелые, где-то 10 тысяч тонн. Тяжелая штука. Сейчас вроде собираются делать и китайцы, и американцы электромагнитные катапульты, которые будут намного легче. Но у нас нету ни тех, ни других. И никогда не делали, не производили. Можно без катапульт, тогда нужны самолеты типа Harrier, как были вот англичан на их маленьких авианосцев типа Invincible. Но Harrier больше никто не делает. Часто американцы делают самолет F-35B. У нас самолетов таких нету. То есть когда-то в советское время хотели сделать Як-41, потом назвали Як-141, сверхзвуковой, вертикального посадки и почти вертикального взлета. Но его не сделали. Сделали одну прототипу, и на этом закончилось. Самолетов этих нету и не будет. Значит, полноценный авианосец из Кузнецова не сделаешь. С другой стороны, у нас вообще тогда никакого не останется. А это как-то... Не, ну, флот без авианосцев, это, ну, это неудобно. Это некрасиво.
Слушайте,
это как генеральный директор банка без Лексуса или без Майбаха.
Ну, Мерседес, может быть.
Но это уже... Но... Ну, это нет, не серьезно.
Но это же не наша, скажем так, военно-морская традиция, авианосцы. Ну, пусть американцы этим занимаются, потому что у них, черт знает сколько лет, эти авианосцы они строят, и нам все равно за ними не угнаться.
Ну, наши флотоводцы всегда хотели авианосцы.
Ну.
Но им в советское время, как и сейчас, сухопутные генералы окорачивали их амбиции. Потому что
денег не давали.
Да, потому что они хотели весь бюджет, в общем, на себя перетянуть, а это было никому не нужно, тем более, что сухопутные генералы, которые доминируют и в генеральном штабе, нынешний начальник генерального штаба тоже танкист Герасимов.
Герасим.
Они не понимают в этом. Они говорят, ну да, есть флот, то есть есть море, голубой фланг, то есть не на фланге есть что-то, вода какая-то. И в этой воде тогда должно что-то плавать, чтобы прикрывать мне фланг. Это как кавалерия прикрывала фланг легиона. Но она не была основной силой. Основной силой был легион. А это было что-то так, на фланге. Так, таково отношение к флоту. Это очень обидно для адмиралов. Наших,
сейчас вы рассказали, флотоводцев жалко прям.
Да. И они всегда хотели, они знают, что Путин любит флот. Он из Питера. Он вот и на подводной лодке опускался, и эту воду пил забортную, и кувалду целовал. Он любит флот, как питерский мальчик, который хотел, может быть, стать ходить в этой секси черной форме с галунами. Вот. И они надеются, что, может быть, им обломится. Да, обломится, ну, да. И они смогут, наконец, тоже, что у них будет авианосцы.
Так вот, смотрите, а адмирал Кузнецов куда-то еще можно направить? Вот как вам представляется?
Ну, сейчас он будет много лет в ремонте.
Да.
Его, там можно менять все на свете, включая основную силовую установку. Потом его хотят переделать под другой тип самолетов. Угу. Вместо Су-33, ну, это так, по сути, другое название, Су-27К корабельный, переделывать его на МиГ-29К, который, собственно, сделали для Индии. Угу. Там это поменьше самолет, значит, там больше уместится. Потом эти МиГи-29К, в отличие от Су-33, они реально рассчитаны на ударные миссии. А те не были рассчитаны вообще, даже их не строили под это. То есть они бомбу могут куда-то сбросить, но летчиков не готовили, ни самолеты к этому не готовились. Но это тоже потребует переделок. И потом нужно построить эти МиГи-29, то есть их построили для Индии, но там стоит французская авионика, индусы ее заказали. А будет ли нам Франция при новом президенте Маркони продавать свою авионику?
Неважно.
Да. Будет ли новым президентом, это тоже непонятно. И вообще, какие там сейчас стоят... У нас есть несколько таких самолетов. Вот четыре было на Кузнецове, один потеряли в результате аварии. Какая там стояла авионика, непонятно.
А на Кузнецове сколько всего самолетов было?
Мало было. Формально там он может нести там чуть больше 40 летательных аппаратов, а реально там, по-моему, было 15 самолетов всего и 4 вертолета. То есть он был полупустой. Потому что Су-33 больше не строят и не будут строить. МиГ-29, их тоже их мало. Но он до этого, бывало, ходил в Средиземное море с 10 самолетами, даже с 9. Тоже по сравнению с американским, который 80, а этот 9. То есть вмещается-то больше, но нету больше таких самолетов. Так что он похож очень на авианосец. Но, по сути, это такая вот самоходная действующая модель авианосца. Но для своих целей, для которых он строился, может быть,
там
он вполне
в Баренцевом
море. Да, в Баренцевом море защищать стратегические подводные крейсеры.
То есть, если бы, например, флотоводцы спрашивали у вас совет, надо ли нам идти в какой-нибудь очередной пиар-поход, вы бы их отговаривали?
Ну, по-моему, это, говорю, бессмысленно и опасно. Ну, хорошо, да. Никто не погиб. Потеряли 2 самолета, довольно дорогих. Никто не погиб, славно. Мог бы кто-нибудь и пострадать. То есть это была в какой-то мере авантюра. Если нам нужны авианосцы, понимаете, их и строить непонятно где. Потому что те, что вот были советские, включая Кузнецов, они построены в Николаеве, на Николаевской верфи, которая сейчас в Украине, и нам ничего строить не будет. То есть тут либо нужно Николаев сначала освободить, отжать эту верфь, либо где-то еще это попытаться
освободить,
начать строить.
Мне понравилось.
Да. А вот, либо что? Китайцы собираются строить большой настоящий авианосец с катапультами. Вот следующий у них будет. Ну, в принципе, китайская промышленность может с этим и справиться. Она помощнее нашей будет, промышленная база и судостроительная. У нас, значит, остается только северная верфь. Северный завод, вот Северодвинске. Но он строит все на свете. Он сейчас тоже загружен под завязку. Сможет ли он там? Они говорят, конечно, мы возьмем заказ, мы построим, пожалуйста. Заказ-то они, может, возьмут, а что они построят? И когда они будут построить, сколько это будет строить, и как это будет работать, собственно. Авианосцы нужна культура строительства. Нет. Если это совсем по уму делать, надо заказывать в Америке.
Ну,
Майбах же не сам не делаешь у себя в подворотне, там, в гараже из разных кусочков. Его заказываешь. Американцев налажено все на потоке. Можно даже у них, наверное, подержанный купить какой-нибудь, вроде Китти Хок, пока они его в музей не передали. Попробовать вообще, как это.
Когда музеем
для этого
станет,
надо, конечно,
когда
с американцами
станет,
другое
можно
отношение.
Можно выкрасть ночью, да.
На другие отношения нужны с Америкой. Россия вообще всегда покупала иностранные боевые корабли. Всю свою историю практически. Своих возможностей не хватало для строительства. Ну, начиная с Петра и дальше.
Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр в эфире «Эхо Москвы» в программе «Арсенал». Про авианосцы сегодня речь идет. А вот Китай, почему нельзя вот некое такое партнерство создать российско-китайское? Наши инженеры, китайские производственные мощности, вот вам будет первый российско-китайский авианосец. И потом как-нибудь там, не знаю, поделим, может быть, арендовать будем по полгода.
Ну, китайцы...
Мы же,
китайцы,
например...
очень сложный партнер. Нет, нам сейчас приходится у Китая все больше полагаться на Китай после введения западных санкций для того, чтобы покупать нужные технологии для космоса, например, комплектующие, многие другие комплектующие. Китайцы не готовы нам продавать. Они требуют от нас серьезных политических уступок.
Например?
Ну, например, поддерживать их позицию против Вьетнама в Южно-Китайском море, что Россия делать не очень хочет. Ну, заставили нас там провести маневры в Южно-Китайском море. Они долго этого добивались. Наши, в конце концов, туда сходили. Правда, вот в этом, этим летом. Ну, правда, при этом все-таки это было около китайского побережья, далеко от спорных вод, например, с Вьетнамом. Потому что у нас с Вьетнамом довольно хорошие отношения. А Китай говорит, что если вы хотите от нас получать военные технологии, и вообще с нами вот кооперацию какую-то проводить, которая вам может быть интереснее, чем нам, то вы должны исследовать фарватеры нашей внешней политики.
А мы почему не можем, например, последовать фарватере китайской внешней политики?
Ну,
потому что будем дальше ссориться с американцами?
Мы в какой-то мере следуем, но это как-то обидно, потому что Россия считает себя сверхдержавой.
А тут,
Китай вроде бы
Китай
не совсем,
залезаем.
Китай не совсем. Ну, а в Китае это как раз такое мнение, что это они сверхдержава, Россия не совсем. Тут проблемы. Такие же у нас проблемы, кстати, и с Ираном, потому что они тоже не считают себя младшим партнером нисколько. Поэтому в настоящий момент какая-либо реальная кооперация по созданию авианосца с Китаем реально совершенно непредставима, на мой взгляд.
А у Индии же Викрамадити, да, который мы для них делали.
Мы Горшкова для них переделали, да.
Ну, называется Викрамадити.
Ну, да, теперь его там называют по-индийски.
Они сами как-то собираются его развивать, собственное судостроение?
Нет, они,
они
строят свой авианосец. Что там построят, что построят, непонятно в конечном итоге. Вот Горшков к ним ушел, но он тоже не ударный авианосец. Но им ударный и не нужен.
А им для чего? Индия.
Значит, индийский флот готовится к битве с китайским. Они готовятся к битве, которая должна развернуться в районе Сингапура, вот, Малакского пролива, что китайский флот попробует прорваться в Индийский океан в случае войны. И индийский флот должен его встретить в проливе у Сингапура и там с ним воевать. И, значит, им нужен авианосец с истребителями.
Слушайте, это забавная будет история. Бывший российский авианосец и бывший украинский авианосец, только...
Ну, оба бывшие советские.
Да.
А, потому что им не нужен авианосец, скажем, чтобы использовать для ударов по Пакистану. Индийская авиация наземного базирования весь Пакистан кроет. Нет, им нужен вот именно индийский флот готовиться к этому, к возможному битве около Сингапура. Плюс они у нас покупают ядерные ударные подводные лодки. Это должны уйти к китайским берегам, чтобы наносить удары по китайской системе торговли на море, подрывать китайскую экономику. Что основной враг Индии – это Китай. Они готовятся к войне с Китаем. И в том числе и в войне на море. Других противников у них нет. Поэтому им вот такой вот... переделанный Горшков подходит. Но у него тоже нет катапульты, значит, удары наносить по наземным целям он не может. Но в районе, если война идет в районе Сингапура, там нет наземных целей, там Малайзия, в общем, нейтральная страна.
А Китай тоже готовится к войне с Индией?
Вот Китай зачем авианосцы? Они думают как раз о том, что они смогут построить флот, который в ограниченных морях уже не совсем прибрежных, а чуть подальше, сможет противостоять американцам в какой-то ограниченных в ограниченном таком конфликте. То есть они думают о противостоянии с Америкой. И поэтому им нужен уже ударный авианосец, чтобы для морского боя такого серьезного.
Но это они на какую-то очень такую перспективу дальнюю рассчитывают, потому что...
Ну, может быть...
Сейчас у них два, получается, если они
но
уже...
Но эти два, они не настоящие. потому что этот первый переделанный варяг, я не помню, там Ляо-Лянь или как они его называют, у него самолетов, по сути, нет. Потому что самолетов мы им не продали, а мы теперь Су-33 не производим.
Ну да.
Они сделали какую-то свою самопальную копию, китайскую такую. Но их, во-первых, мало и не очень. В общем, он скорее демонстрирует того, что он показывает себе. Это опять плавающая самоходная модель авианосца. Пока это, да, это пока не боевой, по большому счету, корабль. Но у них всегда есть вероятность, что начнется война вокруг Тайваня. Что в Тайване объявят независимость, полное отделение от Китая.
Приедут,
сейчас у них часто, сейчас власти там пришли, как раз те, которые хотят независимости. Гоминдан бывший проиграл выборы. Сейчас президент из тех, которые хотят отделиться от Китая, в том числе и формально.
Женщины, по-моему.
Да. А вот китайские военные на всякий случай готовятся к возможному конфликту вокруг Тайваня. А в будущем, может быть, и для того, чтобы посылать свои корабли дальше в море, в том числе вот в Южно-Китайское море, и опираться не только на сухопутные аэродромы, но и на авианосцы. И если Индия концентрируется на Китае как на основном противнике, конечно, на Пакистане тоже, но Пакистан как союзник Китая. Китай ведь воевал тогда с Индией войну и победил Индию. И оккупирует до сих пор то, что индийцы считают своей территорией в Гималаях и в Кашмире, около Кашмира. И Индия готовится к войне с Китаем, а Китай готовится к войне с Америкой. И, возможно, конфликт вокруг Тайваня.
Все запутано как. Хочу вернуть вас к той теме, которую мы затронули в первой части программы, по поводу успешных, скажем так, операций. Можете ли их перечислить? Вот у американцев. Куда они со своими авианосцами приплывали?
Они ходят везде. Они выполняют и гуманитарные миссии. Если где-нибудь там случился, не знаю, землетрясение, цунами, туда идет авианосец, он помогает. С помощью вертолетов возит, доставляет грузы.
Ну да, авианосцы
это универсальная машина, он может все что угодно делать. Конечно, лучше вертолета носит, но там вертолет-носец тоже может подойти, потому что у американцев еще штук 20 вертолета-носцев таких, которых примерно половина с этого авианосца. И у них там есть и самолеты, Харриеры тоже, на них не только вертолеты. Так что у них там морская пехота. Значит, по бригаде, значит, на каждую... Там, значит, эти вот экспедиционные группы. Так что у них два вида авианосцев. У них еще вертолетоносный флот и авианосный флот. Флот такой серьезный. Так что они выполняют...
Гуманитарные миссии. Нет,
гуманитарные. Задачи. Могут интервенционистские, могут освобождать заложников, участвовать в этом. Вот, когда убили Бен Ладена, его отправили на вертолете на авианосец, и там быстро похоронили в море. То есть может и выполнять такие функции, хранить Бен Ладена. На все годятся.
В Ливии участвовали каким-то образом?
Нет.
Нет.
Это там было не нужно. Там американцы же практически не участвовали. В Ливии участвовал французский авианосец и вертолетоносец. И английский вертолетоносец с ударными вертолетами. А американцы вначале пробили систему ПВО Ливии. Там были такие самолеты. Ну, там полно натовских баз. Были самолеты F-15, были самолеты B-1. Бывшие стратегические, которые тоже наносили удары там бомбовые в некоторых местах. Авианосцы не участвовали, насколько я помню.
Ну, самый известный поход, получается, это буря в пустыне.
Нет, ну почему? Буря в пустыне там до 6 было. Потом была война 3-го года в Ираке. Потом была Вьетнамская война до этого. Мощнейшая, большая, очень 10 лет, и там все участвовали авианосцы. Авианосцы бомбили Афганистан. Ну и, конечно, авианосцы участвовали и в Корейской войне вовсю, и до этого во Второй мировой войне. Так что во всех войнах практически, во всех войнах Америки авианосцы участвуют всегда.
Если у нас полтора минуты остается, такой вопрос на будущее. А вот если произойдут некие события, авианосцы двинутся к России, мы можем от них как-то защититься?
Ну, вот это была такая задача, которую ставили перед советским ВПК. Основная задача. Они считались главным врагом. потому что в ядерной войне сухопутные все базы будут уничтожены к концу первой недели, а авианосцы во вторую неделю ядерной мировой войны будут царить. Они подойдут вообще вплотную к берегам России, СССР, и будут делать, что захотят. Когда, и поэтому создавали очень много различных морских, воздушных, подводных систем для уничтожения авианосцев. На это была нацелена огромная российская ВПК. И, в принципе, у нас такого оружия много противоавианосного. Правда, оно не очень новое. Но делают новое, циркон делают. Это тоже все антиавианосное оружие.
Но работает.
Ну, ни разу не использовалось. Ну, мы не знаем, работает или нет. Но в это вложено гигантские
гигантские
усилия, гигантские деньги, чтобы как-то с американскими авианосцами справиться.
Спасибо огромное. Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты», был сегодня в программе «Арсенал» и рассказывал про авианосцы американские, китайские и даже наши единственный адмирал Кузнецов. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Программа «Арсенал».